Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях диетолог, врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
Здрасте.
Тема нашей сегодняшней программы – ожирение. Будем разбираться с тем, что такое ожирение, кому оно вообще грозит или не грозит. Наши координаты, друзья, если у вас есть вопросы, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит о Москобот и телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно смотреть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И Нурия сегодня пришла не с пустыми руками. Как всегда, принесла нам тарелку здорового питания, которую вы сможете выиграть во второй части нашей программы, правильно ответив на вопрос. Но это во второй части нашей программы, поэтому не переключайтесь. Итак, Нурия, ожирение. Что это такое? И это же прям медицинский термин, да, это не то, чтобы нам кто-то говорит, что у вас какое-то ожирение. Этот диагноз должен поставить именно врач.
Это хроническое заболевание, на удивление, а это звучит именно так. И это серьезное заболевание, как правило, причина всегда достаточно глубока, потому что это не просто заболевание, это заболевание, которое приводит к высокой летальности из-за сопутствующих заболеваний, которые есть, потому что рука руку моет. Получается, что как только есть любая степень избыточной массы жира на определенного человека, к его возрасту, к его полу, да, а это всегда разные нормативы, и даже рост имеет значение, да, то есть мы всегда сравниваем одного роста людей в одном половом признаке.
И тут вот эта история еще с костью, широкая, узкая, средняя, тоже имеет значение.
Ну, смотрите, в принципе, все очень легко, как-то давал интервью, мы можем с вами посмотреть и понять, что у нас действительно у некоторых есть некая генетическая предрасположенность к определенному строению, например, когда у меня пациенты лежат, я сразу говорю, вот вижу, что есть лишняя масса тела, но при этом человек такой с широкой грудной клеткой. И я говорю, вы знаете, смотрите, генетически вы действительно такой самбист. Я так все время часто говорю мужчинам, потому что вот у них все-таки чаще это бывает. Я говорю, то есть вы должны быть таким коренастым шкафом, прям такой мужчина.
И никогда не станете худым, эктоморфом.
Да, он никогда не станет, и ему не надо бегать. Ему надо заниматься силовыми какими-то.
Мышечную массу растить.
Да. У него, кстати, это предрасположенность, как правило, да. Вот у них высокая.
Это у мезоморфа, наверное, да?
Да. И вопрос в том, что они рождены для того, чтобы сказку делать были. Ну, то есть, это Илья Муромцы. Да. Это такие силовики.
Вот давайте, кстати, на русских сказках.
Но у них, Марина... Да.
Богатыри
есть
русские.
Рост живота. И я говорю, разделяйте это. Смотрите, у вас вот угол больше, чем прямой. То есть вы генетически должны быть мощным, но не жирным. Вот ключ. Я сразу вот это вот
то
разделяю.
Спорт включаем.
Да. Угу. Вопрос в том, что вот таких мужчин всегда надо проверять. Он может думать, что он такой силач. И у него мышцы. Ничего подобного. А их надо проверять на биоимпедансе. Ну, то есть нужно сделать состав тела, чтобы четко ему показать, дорогой, у вас действительно невероятный каркас мышц. И это, кстати, невероятная такая классная какая-то
давайте
штука у мужчин,
пунктам,
которая
да.
Есть, как знаете, то, чего нет у нас женщин. Нам худеть
мышечная
сложнее.
Масса, да. Ну, это понятно. Это всегда это очень обидно. Мужчина, когда начинает нормально питаться, очень быстро худеет. Женщины худеют гораздо сложнее. Вот вы сказали, биоимпедансный анализ тела. Сложное слово, я его выговорила. А где его можно сделать? Я знаю, что во многих больницах в Москве, да, это бесплатно можно сделать. Вот я его делала в фитнес-клубе. Когда-то пришла, начала заниматься, нужно опять его сделать. И где-то еще, может быть, можно?
Марина, молодец. Да? Вопрос очень хороший, потому что все, кто нас слушает, если вы знаете или задумались, и, наконец, что-то хотите сделать, первое, не надо выбирать диету. Надо, да, и гуглить, и спрашивать у всех этих поисковиков. Надо пойти и узнать проблему в лицо. Угу. Это как с алкоголизмом, с любой зависимостью. Угу. Надо признать, что заболевание есть, и узнать, насколько. И первый шаг – узнать, что избыточная масса жира у вас такая-то. Есть ли замедление метаболизма, которое уже можно увидеть, предпосылки, по удельному основному обмену такой параметр есть вот в этом биоимпедансе, когда по правилам его должны распечатывать в цветном виде. Почему? Это сильнейший мотивационный инструмент. Сине-зелёно-белое-красные границы.
Ну, то есть красный – это когда уже переизбыток.
Это избыток. Да. Это плохой избыток. Зеленый – это хороший избыток, присущий спортсменам. Касается четырех показателей – в основном мышечных там компонентов, связанных с гиподинамией, с выносливостью, там даже это оценивается. Это очень интересное исследование, которое уже много чего показывает людям. Там есть задержка жидкости, которая...
Это склонность такой, к отёкам, да?
Да, значок, типа, что мы едим, и если у нас проблемы, там всегда надо исключать в первую очередь проблемы сердца и почек, связанные с замедлением выделения именно жидкости.
Выделительная система,
да,
как она работает.
Может быть, там гипертония, человек не знает, ему добавляют правильные препараты с гипотензивным эффектом, именно мочегонным мягким, и тогда у него стабилизируется. Или он настолько неправильно питается, например, избыток соленой пищи во второй половине дня. И, пожалуйста, он поэтому задерживает воду больше, чем нужно. То есть нужно либо лимфостаз, это еще тяжелая
история. Понятно. Так где мы анализ-то можем этот сделать?
Вот. Самая бесплатная история только в центрах здоровья. К сожалению моему, то, как делали моей маме, я как-то это рассказывала, делали некорректно. Делали сидя, не лежа, без изоляции. То есть ну, мы так посмотрели, мне нужно было маму немножечко как бы отрезвить.
Встряхнуть.
Да, ну, помимо моих слов, она знает, она там после этого немножко разумно, медленно похудела, просто вот урезая порции. Это вот потому что маме 70 с лишним лет, и там никаких вот таких пришел и шашкой порубил нельзя. Постепенно. Центры здоровья. Да. Но туда не так прям просто зайти, то есть в основном делают все-таки тем, у кого действительно и внешний
индекс массы тела. Я думаю, что в любом случае можно отправиться в поликлинику, к терапевту, да,
да, и
тебя
взять направление.
Да, бесплатно сделать.
А где еще, естественно, в медицинских центрах? Но в медицинских центрах есть еще другой прибор, InBody корейский, с которым я когда-то даже лично работала, даже себе покупала, портативный для личной работы, потому что там, где я работала, в центре не было никакого. Я не могу без объективизации и показывания пациенту. Вот было так, работаем, стало так. Вопрос в том, что InBody немножко другой. Они намного дороже, как правило, когда ты встаешь.
Вот, кстати, давайте... я на InBody
делала. Вот, Марина, смотри, вот у тебя объективно, ну, один, ну, два килограмма жира, может быть. У меня иногда, да, вот поэтому InBody годится для тех, у кого не очень большой избыток, потому что такая вертикальная позиция подразумевает отсутствие соприкосновения внутренних поверхностей бедер. Тогда это правильная позиция. А когда мы говорим про наш российский, самый лучший, кстати,
где
прибор в мире...
ты лежишь, как в солярии, да?
Ты лежишь, как звезда, вот так легла, вот показываю, да? И у тебя... И это подразумевает, и тебе кладут электроды, и все делают. Контур больше и лучше у Медаса, у российского прибора. Да, кстати, один из изобретателей до сих пор жив. До сих пор читает лекции. Вот такой мужик. Так. Я каждые несколько лет хожу, подтверждаю, вот освежаю. Знаете, это полезно. Вдруг у тебя замылился взгляд даже в такой простой
Конечно, это
процедуре.
Всегда полезно.
Что-то услышать, ну, это всегда полезно. Учиться надо всегда врачам. Фитнес-клубы в частных клиниках есть. Вопрос всегда в том, чтобы два таких глобальных противопоказания – это кардиостимулятор в сердце. Ну, вот считается, что может произойти сбой небольшой, как бы, да. И титановые пластины по какому-то половине тела. Но если есть на одной половине, просто электроды кладутся на другую, и все. То есть это такая тоже динамическая. И беременным, конечно, ничего плохого не будет. Просто будет искажение, потому что околоплодные воды, плод. И это не совсем...
Неточная диагностика.
Конечно.
Будет.
Ну, скажем так, ну, непонятно
вот
зачем.
Определенная шкала, да, если выше 25 индекс массы тела, у нас это ожирение, от 20, по-моему, до 25 это норма.
До 29,9
даже так.
Считается избыточная масса тела. Самое интересное, что, вы знаете, Вот нашла такое исследование всего лишь 6 лет назад. Угу. В издании Nature опубликовали такую историю про... Причем ровно вот прям 6 лет, прям в октябре вышла публикация. Они смоделировали. Берем такого здорового человека с нормальным весом, 25 лет. И они посмотрели, сколько он будет жить. Если он сохраняет вес, он живет 57-58 лет. Вот цифры там...
Если чуть-чуть. Вес у него не скачет, да?
Да.
Он если нормальный, он сохраняет в пределах вес, нормы.
Он не, у него не вырастет, не будет ожирения. Uh-huh. Если у него избыточная масса тела, ну, там, может быть, 10-15 килограмм прилетает обычно, плюс-минус, там надо смотреть по индексу, uh-huh. То, соответственно, у него уже на 5 с хвостиком меньше, то есть там 52 с чем-то годиков. Если первая степень ожирения, там уже 46-47, что-то вот такое. И если вторая, то там уже 42 и что-то вот с хвостиком. Вы представляете, жизнь... какая прогрессия.
Да,
это при том,
хуже,
что мужчины
короче.
Живут меньше. Мужчины пьют больше. Они mm-hmm. вообще, у них смертность выше, чем у женщины.
Конечно.
Психологически женщины более устойчивые. Mm-hmm. Да? Мы знаем статистику долгожителей. Mm-hmm. Везде это чаще всего женщины. Сардиния, кстати, с мужчинами единственное исключение. Но ты знаешь, там какой шикарный фактор? Там
климат.
У всех сардинцев, которые безбожно курят...
Ужасно.
И это не укладывается ни в какую стратегию долголетия. Угу. У них у всех по 5 дочерей. Там вот в тот период, это вот те, которые нынешние долгожители. Я не думаю, что современные, статистика лет там через 15, когда будут пересматривать долгожители по миру, что сардинцы удержат это. Почему? Угу. Рождаемость уменьшилась. Mm-hmm. В Европе. И вот этот критерий, который... А почему? Потому что женщины – это забота. 5 дочерей – это залог долгожительства отца семейства. Но это вот тогда...
Это стимул.
Это прямо это статистически доказанный фактор, который говорил о том, а что же этим сардинцам, которые действительно, они много двигаются, они очень питаются, все цельное, все такое. Они мало едят мяса, они больше едят там сыры, кисломолочку, очень много едят именно цельных вот этих лепешек каких-то таких простеньких, много овощей.
Цельнозерновых.
Да, у них не у рыба есть, присутствует в рационе.
Но мясо очень мало.
И курят, прикиньте.
Ужасно.
И курят.
Вот этот
и они даже
минус.
Пьют красное вино.
А,
но вот почему-то они единственные мужчины, которые умудрились именно на Сардинии выбиться. Но мы не сможем повторить эту статистику. Самое ужасное, что я бы не рекомендовала повторять курение и говорить, ну вот же сардинцы курят. Ребята, мы не сардинцы. У нас нет всего другого комплекса. И у них нету лишнего веса. Кстати, у долгожителей нет лишнего веса. Это тоже это... факт научный.
А еще хочу спросить про наследственность. А если родители, например, да, наши были полными, крупными, это говорит о том, что мы тоже такими же будем?
Вот, хороший вопрос, Марина. Смотрите, надо посмотреть у родителей, действительно, на них надо посмотреть, желательно, если они живы, раздеть, угу. потому что нужно просто посмотреть угол. Это к вопросу о том, что... сложилось так, что семьи, которые коренастые все, бывают и женщины такие статные, да, у mm-hmm. которых грудная клетка широкая, и тогда ребенок рождается, скорее всего, либо нормостейник, средненький, такой, который может расползтись, если будет что-то делать не так.
Не будет себя контролировать.
Да, и, как правило, и либо гиперстейник, mm-hmm. то есть тоже такой коренастый. Но, повторюсь, надо отличать вот это строение... Просто по углу грудной клетки. Ну, так сложилось, что вот они такие.
А можно
они,
ли, например,
не жирные, они широкие.
Объем грудной клетки и сказать, кто-то гиперстеник, нормостеник.
Только по углу. Астеник. Вот тут вот смотрится.
Угол.
Друзья, ребра
включите, пожалуйста, наш YouTube-канал «Говорит Москва».
Вот здесь.
Треугольничком так складываем руки.
Ну, вот у да. нас ребра обычно. Да. Я советую, естественно, да. раздеться, встать перед зеркалом, положить прям вот так, да. и будет видно, прям по краю ребер. И вы поймете, вот этот угол, он меньше 90, значит, вы в целом астенического телосложения.
Ага.
Или он, ну, такой норма 90, вот у меня 90, угу. соответственно. Или вот так чуть-чуть уже шире, все, уже 100, уже вы склонны. И как я таким людям объясняю? Я им всегда говорю, смотрите, безусловно, я прям их мерю и объясняю, вот угу. он лежит, да, я его посмотрела. Говорю, смотрите, сейчас я вижу жир. Ну, как бы, да, и начиная с того, что вы, безусловно, дитё своих родителей. Это прям заходит на ура. Ну, как бы, да, то есть вам передали склонность иметь более широкую тип
кость.
Ну, она не прям широкая, как вам объяснить? Она такое строение, что вы такой вот широкий. Даже девочкам говорю, которые сидят, у меня есть подростки, которые приходят. Ну, там, понимаете, она такая... и она толстая. Ну, то есть у нее, она накормила избыток. Здесь надо четко отличить, что и говорить таким девушкам, особенно подросткам, что красота моя, ты будешь всегда сочной, просто нельзя расходиться. Тебе придется быть следить, психологически здоровой, угу. Да, понимать, что в какой-то момент, если ты не контролируешь взаимоотношения с едой, ты легко разойдешься. Но это не значит, что ты родилась просто с таким углом. У тебя в целом, вот эти параметры, они не будут вот такими
иксовыми. Такая генетическая, да, лотерея, да, получается?
Родители. И родители нельзя ни за что винить. Надо просто понимать, что ответственность за жизнь лежит на нас. Давайте напомню, да, мы же постоянно говорили 7 апреля про здоровье. Генетика оказывает влияние при порядка 10-12%. Поэтому даже если вас родили широкой костью, это такая фраза неправильно, не широкой костью, а гиперстеником,
да,
или нормостеником, все, что вы имеете лишнего, я про жир. Не про мышцы. Мышцы – это хорошо. А жир – это ваша безответственность к себе.
Не любовь. А еще я знаю, что... Ну, как...
Или любовь, но вот такая...
Гиперлюбовь.
Неправильно искажённая.
Заедаете, да, что-то. Еще я знаю, что, знаете, как измеряют? Не только, вот как вы сейчас показали, угол грудной клетки, но еще и запястья смотрят.
Ну да.
Вот, например, если вот смыкается, то это нормостеник. Если совсем прям с захватом смыкается, то это астеник. А если не смыкается, то гиперстеник.
У меня совсем вот просто, я как будто должна быть тощей лошадью и так далее. Но при этом совершенно хорошие параметры, да, то есть вот такой X. Вы знаете, просто нужно пойти и сделать. Если вы вдруг не понимаете...
Это то, с чего нужно начать, и уже, отталкиваясь от этого, заниматься собой, своим весом, да?
Конечно. После этого первый шаг – это сделать биоимпедансметрию. Помнишь, Марина, я рассказывала, когда мы про вегетарианство, я рассказывала мальчика, который решил стать, ну, перейти просто, стать растительным товарищем. Ну, как,
употреблять. Питание перейти, да.
Да. Он пришел, говорит, я с чего начала? А он ко мне пришел как к диетологу. Типа, составим рацион, подумаем... Мы сделали биоимпеданс, я увидела там параметры плохие, и пошла, отправила его прямо обследоваться, и мы нашли язву пищевода, да, то есть вот, как бы, я сказала, никаких вот пока что переходов
сначала на лечимся, питание, потом...
лечимся и все такое, мальчик не пришел. Вы первый шаг сделали, второй, если вам на приеме успели рассказать, потому что есть проблема, в центрах здоровья на этом не утруждаются, сделали, отдали бумажку, идите, вам надо худеть. Или, ну вот там настолько, я не хочу сказать, что но плохие коллеги, они не замотивированные.
Нужно еще это расшифровать. Когда я делала на инбаде, там как раз мне писали, что вот тут чуть-чуть мышцы у вас не хватает.
Там такая человечек, да?
Да,
там
да, есть, да. Вот тут все хорошо.
Правая, левая нога.
Вот, например, жировые отложения в области живота, вот немного там вот нас напрягают, что-то сделайте с этим, подумайте. Вот там прям точечные такие были исследования именно.
Вот исследование, да, как говорится, интерпретация. Ее должен рассказать врач. Желательно, кто может рассказать? Диетолог, эндокринолог,
да.
Те, кто занимается этим, и те, кто любит этим заниматься. Вопрос в том, что не все эндокринологи любят ожирение. Они с удовольствием занимаются обычно сахарным диабетом очень и не любит ожирение. Знаете почему?
Почему?
Это мотивационная история.
То есть это к психологу.
Энергии.
Это к психологу, к психотерапевту, точнее, да.
Это там без психологов нельзя, а люди не понимают и не ходят к ним.
Ну, кстати, часто сейчас такая история у нас происходит, что ожирение у нас и от головы идет, потому что мы заедаем свои эмоции, что-то пытаемся.
Вот, если перейти к вопросу о причинах.
О причинах.
То. Генетика не первая причина. Их основные выделяют там около 5. Первая – это и основная сейчас, за последние 20 лет, вот мое мнение, потому что я сама в этом мире живу, это стресс. И вытекающее отсюда психологически неправильное пищевое поведение.
Когда мы заедаем или, наоборот, не едим?
Как и так, чаще всего, наверное, все-таки заедание... Стресс диктует иногда трудоголизм, правильно сказала? Да. И человек думает, я ем вроде бы редко, да, но типа в суточный ритм он может иногда влезать, но ест некачественную еду, и там все равно происходит замедление метаболизма. И как это ни странно, вот та история про то, что я там ем 2 огурца, а прибавляю. Ну, то есть человек может все равно даже с таким бэкграундом дойти до лишнего веса. То есть он не прям сидит и ест очень много высококалорийной пищи, но он ест редко и много за один прием пищи. Это идет нарушение сначала именно через обмен глюкозы, инсулина, через липидный профиль, инсулинорезистентность, а потом налипает лишний вес. Вот как парадокс. Немножко отсроченное действие. Поэтому к вопросу о том, что трудоголики, которые думают, что они едят мало, но очень,
если,
кстати,
едят
некачественную
один раз в день,
пищу.
Да.
Два, да. Ну, а как? Мне некогда. И у всех отмазка, ну, работа. Или мне утром неохота завтрак готовить. Некогда. Это всегда люди, видите, что-то ищут вовне, хотя все внутри.
А все в голове. Финист пишет: на мой взгляд, ожирение, оно от лени. Нам лень лишний раз делать тренировку, нам лень лишний раз приготовить себе нормальную еду.
Согласна. Ну, вот знаете, что значит нормальную? Здесь так много вариантов существует в наше время. Можно ведь адаптировать и покупать полуготовые или интересные, да, вот какие-то полуфабрикаты, иметь правильную технику. Все время говорю, что надо упрощать себе жизнь. И сейчас я даже столкнулась лично с тем, что когда ищешь квартиру для съема, не везде есть плита. Ну, допустим, СВЧ. Ну, то есть это вот меня удивило.
Это, знаете, в Англии такая история очень популярна, да, что у них...
Как это? У меня
нет женщины.
Готовить. Да. Вот, да, вы понимаете, это отсутствие ценности. Человеку не важно, почему-то что-то важно другое, чем свое здоровье. Смотрите,
но
когда
еда,
проходишь психологические
ерунда,
курсы,
да.
Я даже это проходила в свое время, и меня прямо удивило, что, слушайте, нам об этом никто никогда не говорил.
Угу.
Есть слово «я», и нас учат всегда ставить сначала, понимать себя «я». То есть каждый человек должен понимать, что да, у нас есть какие-то социальные истории.
Но
там,
есть базовые муж,
потребности. Жена, да. И надо сначала беречь себя, свое здоровье. Я каждый раз очень жестко говорю на всех консультациях, но я считаю и убеждена в этом. Несмотря, иногда людям же везет. У них прекрасные вторые половинки, которые просто с ними ходят и вот помогают и доходят до меня. Это причем как в обе стороны, так и мужчины бывают такие, которые несут своих женщин. Я почти не видела это в последнее время, но есть такие. Им везет. И я им говорю: вы знаете, я вот когда мне надо иногда уколоть, но очень правильно. Я говорю: вы знаете, вам очень повезло. Я вот так говорю: у вас потрясающая жена или потрясающий муж. Я говорю, вот ему не все равно. А почему вам все равно? Я пытаюсь переложить ответственность с мужа на жену, или наоборот, чаще всего с жены на мужа, и говорю: а вы сами понимаете, что у вас есть
человек
проблема?
Что говорит? Он понимает, почему он говорит, что он не пришел к вам сам? Почему его кто-то приводит? Он же видит...
Видите, как много у меня 35-летних мужчин в браке? Вот такие толстопузы, именно пузы у всех, да?
Ну, крупные
прям
мальчики.
Очень больные.
Почему?
Внешне нормальные, а внутри очень больные.
Почему они себя до такого состояния доводят? Жена и закармливает, чтобы
она...
никто не украл
нет.
его?
Нет, она... Кстати, этот фактор есть. Есть. За брак... негативно в начале влияет на эту историю, хотя есть данные, которые противоречивые пока что, мне кажется, надо исследовать заново, что якобы вот семейственность, вообще наличие партнера, оно на самом деле может удлинить жизнь. Долгожители, помните, там какая одна из историй, везде присутствующая. Все долгожители живут в семьях, не живут в, в домах престарелых. Они живут в семье, в социуме, они адаптированы социально. Очень важный фактор, который тебе позволяет не уходить в депрессию и в какое-то самопоедание, там, самозъедание, вот эта вот история. Ты все время на людях, ты все время в быту, в жизни.
Но почему же тогда, когда мужчина женится, а женщина выходит замуж, очень часто они вместе набирают вес?
Расслабляются. Они теряют контакт, кстати, всегда. Кстати, всегда
едят,
ухудшается сексуальная жизнь, всегда падает. Почему?
Так, у нас год
женщины.
Семьи, нельзя такие вещи говорить.
Нет, вы понимаете, вопрос в том, что очень много лежит на плечах женщины, и как это ни странно, я сама женщина, но я прям убеждена, что если женщина хочет, чтобы все было в семье вокруг хорошо, она должна начать с себя. Вот я же говорю, образ я, она себя должна вылечить, она должна понять, а так как женщина – это очаг, это проводник, это, как я говорю, вот такая воронка в доме. Если женщина, от женщин зависит чаще всего закупка продуктов, давайте
конечно.
Будем объективны.
То, что она готовит, как она готовит, как часто она кормит своего мужа, или ест он какую-то готовую еду, или фастфуд какой-то ест. И также на сожирение детей с этим
ей связано. Должно быть не все равно для себя.
Да.
Потом она то же самое транслирует детям, мужу. И получается, что вариантов-то нету, что-то есть неправильное. Ну, они где-то вовне есть иногда.
Друзья, у нас в гостях диетолог Нурия Дианова. Говорим сегодня об ожирении. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся, продолжим и еще разыграем тарелку здорового питания.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим об ожирении, и Нурия уже прямо сейчас показывает тарелку здорового питания. Если у вас будет такая тарелка здорового питания, вы точно будете знать, как питаться правильно и вкусно. Чтобы эту тарелку выиграть, нужно первым, или вторым, или третьим, сейчас придумаем. Третьим.
Пятым.
Давайте
Давай.
Пятым, да. Ответить на наш каверзный вопрос. Внимание, вопрос. Этот известный голливудский актер вышел на пик своей карьеры в конце 90-х, начале 2000-х, когда сыграл главную роль в популярном приключенческом фильме. Прославился этот актер не в последнюю очередь благодаря своей атлетичной фигуре и спортивному телосложению. Однако после многочисленных психологических потрясений и физических травм следить за собой ему стало тяжелее, и он стал сильно полнеть, из-за чего и его карьера пошла на спад. В какой-то момент казалось, что его карьера окончена, но в начале 20-х состоялось триумфальное возвращение на экраны, после которого 270-килограммовый актер получил премию «Оскар» и снова взошел на актерский «Олимп». Как зовут этого актера? Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Пятый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит тарелку здорового питания от Нурии Диановой. Друзья, отвечайте. И, кстати, по этим же телефонам можно задавать нам вопросы, связанные с ожирением. Нурия, ну не всегда же, да, ожирение – это следствие каких-то психологических историй. Очень часто это бывает какое-то заболевание.
Ну, может быть, это медикаментозная история. Например, когда есть аутоиммунное заболевание любых органов, да, сейчас они растут в силу, кстати, в том числе внешних причин лишнего веса, он тоже является триггером. И поэтому там одна из историй бывает как специфические препараты, но и гормоны. Классический метилпред, вот преднизолон входит в схемы, и на этом фоне развивается действительно специфическое ожирение, да, и нарушение еще и толерантности к глюкозе, то есть еще сахарный диабет, индуцированный вот необходимостью. Да. И, конечно, там есть определенные такие диетические рекомендации, но в целом глобально им надо просто не расслабляться. Надо просто вот в рамках тарелки, самая простая, почему мы постоянно разыгрываем тарелку, да, и у меня всегда просьба к тем, кто выигрывает, обязательно фотографируйтесь с тарелкой, нам будет приятно видеть, что вы это получили. Второе, присылайте ваши тарелки, что вы туда кладете, да, понятно, что в этой тарелке нельзя
можно
нагревать.
Прямо сейчас начинать, да.
Нагревать нельзя, да, я все время говорю, что она для, как обучающая, то есть вы по ее аналогу. Да, тренажер, но она позволяет дома выбрать такого же диаметра, вы помните, что это пазл. Вот в этом основная проблема. Люди думают, что надо что-то сесть на какую-то жесткую диету, и вот нужно как-то себя замучить.
Курица, гречка, брокколи, да.
Ой, как я не люблю это сочетание, да. Но я люблю все эти продукты по отдельности.
Да.
Просто это сочетание стало
таким... Оно очень грустное, как триггер.
Ну, грустным, потому что ковид в свое время сыграл с нами эту шутку, и было очень много вот этих роликов. Я бы так сказала, ребята, все продукты нормальные, просто надо научиться их вот в своей тарелке собирать.
Считать, да.
И для этого правильно мы сказали, кто там, Феникс говорил, да, что нам лень.
Финист.
Ой, финист, это вообще финист сокол ясный.
Да, да, да.
Прям шикарно. Нам лень. А нам почему-то лень. Вот почему лень нам? Нам не должно быть лень, но мы же одни у себя.
Знаете, Нурия, есть люди, которые не любят готовить. Вот я люблю готовить.
Покупаем готовую. А что? А дорого. Значит, зарабатываем больше, чтобы не готовить.
Марина,
у меня на каждый есть вопрос, аргумент. Все продумано. Но вы знаете, что одна из историй, которую сейчас отметили за последние конкретно 5 лет, рост дополнительно. Я хотела рассказать такую историю. Например, доступность пищи стала еще больше. То есть нам ковид сыграл плохую шутку. Мы сейчас вот так вот 2-3 клика и заказываем еду. И самое интересное, смотрите, у нас почему-то всегда находятся какие-то псевдолишние деньги, чтобы напожрать. Я так это называю. Не поесть, а напожрать. У нас почему-то еда не для, мы живем для того, чтобы типа есть, понимаете? А наоборот, мы едим для того, чтобы жить.
Но считается же, что правильная вкусная еда, она очень дорогая. А если мы идем на фудкорт и покупаем себе что-нибудь неполезное с трансжирами в панировке, то мы как будто бы ничего не тратим.
Марина, вопрос в том, что я как-то провела эксперимент, посчитала, что... Ой, мама родная, что если посмотреть вот эти вот обработанные какие-то колбасные изделия, там на самом деле мы же берем нарезку, и кажется, цена как будто меньше, чем пойти купить какой-то шмат мяса, еще потратить время на него приготовить, да? Или там курицы, почему только мясо, да? Я к тому, что рыбы, любой продукт. И ты почему-то вот думаешь, что это дешевле. Но когда мы сопоставляем на стоимость килограмма и качество этого продукта, и качество другого, то вот тут получается, что на самом деле все-таки на экономически выгоднее покупать целую курицу.
Можно просто
приготовить ее, порезать на
самому,
части.
Да.
Это все в головах. Когда на форуме «Здоровое общество», помнишь, мы проводили эфир, я рассказывала про питание мозга, у нас была тогда тема с тобой. Я рассказывала воодушевленное, что я видела министров здравоохранения стран СНГ. Я вот так их видела, хотела поймать из Узбекистана, потому что это моя родина. Ну вот не поймала этого человека, вот который там всем заправляет. Вопрос в чем? Я там задала вопрос. Я там так вырывала микрофон, потом всех поставила на лопатки.
Ну, я не сомневаюсь у вас, да.
Ну, я задала простой вопрос.
Да.
ЗОЖ, это дорого? И что вы думаете? Там был один из поваров, который спикером был. Там были неврологи, которые нейронутрициологией занимаются. Я лично знаю, интересные люди. С нормальной массой тела, заметьте. И для меня критерий, когда спикер умеет еще и себя немножко контролировать, тоже важно. Конечно. К вопросу о том, как выбрать специалиста, к которому пойти с биоимпедансом, если человек
сейчас
будет избыточной
массой тела. Сейчас очень
много вопросов, да. Вот вопрос в том, что все сказали, вопрос
в голове.
И в голове.
Да.
Если человек убежден, это убеждение. Он убежден, значит, у него в голове всплывают какие-то дорогие продукты почему-то, которые он где-то увидел и решил, что это так и должно быть. Это к вопросу о том, что мы живем сейчас в мире иллюзий. Мы смотрим любые социальные сети, где люди показывают только лучшую сторону. И они показывают какие-то всегда приукрашенные вещи. Ну вот как бы не показывает негатив.
Я так скажу, подводя итог, ЗОЖ это не всегда какой-то хлеб с авокадо, с красной рыбой и с яйцом или что-то вот еще такое, знаете, дорогое, что у нас сейчас вот принято показывать. Не обязательно в ресторан идти для этого. Та же курица, индейка, не знаю, если вы ее запекаете в духовке, тоже очень вкусно.
Ой, я обожаю.
Вот и вспоминаем целиком... гриль, наши крупы, наши сезонные родные овощи и...
Все так недорого, на самом деле. Вопрос, что у вас в голове и что вы считаете ЗОЖем. И, кстати, если вот спросить аудиторию большую, все настолько по-разному, потому что есть некое определение какого-то параметра, а есть то, как человек думает сквозь свой жизненный опыт, то воспитание и образование, которое он получил, он считает, что ЗОЖ это вот это.
Да, давайте к ожирению обратно. Вот смотрите, Людмила у нас спрашивает. Добрый день, подскажите, пожалуйста, после результатов биоимпеданса, к какому специалисту идти?
Эндокринолог, диетолог. Я не знаю, где вы их найдете, честно вам говоря, потому что диетологов, которые принимают в бесплатной медицине, нету. Вы понимаете, как это, вот честно вам скажу, и меня там не будет никогда, там скучно. И люди, приходящие ко мне за бесплатно, они не мотивированы. Ну вот, вот
всегда
поверьте.
Всегда нужно платить.
Нужно платить временем, финансами, вниманием. Минимум два фактора с точки зрения психологии должны быть вложены, чтобы человек получил результат. И один из них самый жесткий в его системе координат. Например, давайте расскажу историю про одного еврея. Бизнесмен еврей, очень хорошо зарабатывал. Он не хотел, когда он со мной работал, тратить на меня время. Он предпочитал платить деньги. Я ему в какой-то момент взяла и повысила на следующий. Говорю, а вообще-то будет еще. Он выше, посмотрел, как настоящий товарищ, считающий деньги. А вообще-то было меньше. Я говорю, это инфляция? Я говорю, нет, это повышение вашей мотивации. Что вы думаете? Он мне закинул денежку, но он ничего не сделал. Он как стоял с этими минус 2 килограммами, мужчина, который может терять до 10 килограмм в месяц, вот так, без напрягов. Просто начиная немножко следить.
Тут дело в мотивации, дело в желании. Пока сам человек к этому не придет, дело что-то бесполезно.
И поэтому диетологов, увы, Людмила, в бесплатной медицине вы не найдете. Там есть только эндокринологи. Но, я повторюсь, у эндокринологов тоже нет желания тратить вот это вот. Я вам все, а они обратно ничего не получают. Они не получают от людей, понимаете?
Да.
И мне вот важно, чтобы люди давали мне результат. И мы с этим евреем прекратили. Ну, я не хочу сказать, что евреи плохие. Просто он вот такой был своеобразный товарищ, который вот как бы, да, покупал все. Вот он считал, что я его похудею просто за то, что он мне заплатит. Ну, так не работает.
Да, я согласна с вами. 386 нам пишет. Здравствуйте. Вот смотрите, глазированный сырок стоит 89 рублей. Это 1800 рублей за килограмм. А настоящий творог стоит в разы дешевле. Не можем не согласиться. Еще нас спрашивают, кто чаще страдает от ожирения, мужчина или женщина?
Женщина. Почему? Пока все равно они лидируют. Да. Психологии больше. А у мужчин, помните, вот эти две волшебные палочки, которыми они изредка, чуть-чуть, если они начинают там двигаться, они уже, представляете, вот даже если мужчина не занялся питанием, но он пошел в спортклуб, даже будучи с лишним
это
весом.
Это правда.
Тестостерон, смотрите, он у нас с вами тоже есть. Тестостерон – это стероидный гормон. Это не только мужской гормон, это стероидный гормон. Но так сложилось, и это нормально. У женщин его должно быть мало, у мужчин много. И мышц у нас мало, у мужчин много. Соответственно, отклик на любую, раз, два,
силовую,
три, у мужчины больше. У него сразу проснулись мышцы, а это самые прожорливые, кроме головного мозга, которые едят в идеале чистую глюкозу, да, они не сахар, а глюкозу, имейте в виду, это разные вещи.
Мышцы требуют много калорий, да?
Очень много.
Поэтому мы строим
они
себе
такие
мышечную
прямо
систему.
Кашу. Да. Знаете, вот как Маша из мультика. Они прямо обожают еду, и они вас
прям
будут
как я
худеть. Понимаете, мышцы. То есть, поэтому, но у женщин так не работает. Мышц мало.
А женщинам тогда каким спортом нужно заниматься, чтобы худеть?
Надо найти то, что нравится. Я всегда за танцы. Почему? Танцы женщину делают более пластичной. Этого не хватает женщине, чтобы она раскрыла свою какую-то женскую историю. Витальность. Это сейчас популярное такое.
Чача, раз, два, три.
Что хочет. Хоть зумба. Ну, двигаться нужно. Восточные танцы. Любая история. А силовые очень умеренно со своим весом, это называется. Никогда прям какие-то штанги. Я не очень вот за то, чтобы прям сильный был такой контур. Я за то, чтобы женщина не употребляла никаких допингов, а они иногда этим тоже злоупотребляют. То есть вот мое мнение, пищевые добавки действительно стоит мужчинам употреблять, но под наблюдением врача. Да, там какие-то другие истории. Это помогает немножечко встрепенуть, нарастить, но не увлекаться этим.
Саша Зон делится, да, делится радостью. Поставил отмачиваться нут, часть сварю, а часть оставлю дальше на пару суток проращиваться, и из пророщенного сделаю сыроедческий хумус. Представляете, какие у нас слушатели?
Ой, как вкусно! Я вот представила, это невероятно вкусно. И туда, и сюда можно деть, и потом вот эти пророщенные можно просто в салатике, они становятся такие сладенькие. Никто не замечал, что вот любое пророщенное зерно становится сладковатым, потому что там ферментные системы, влага разрушила фитиновую кислоту, которая сдерживает, и все прям боятся, что в орехах это фитиновая кислота, боже мой. Ну, вот она просто сдерживает организм от, ну, предохраняет его от развития, когда не надо, да? Влага случилась, прекрасное зерно, но там так много аминокислот, там столько белка. Вы
обратите внимание, главное, не передайте орехов. Вот нам 86-я пишет. А для танцев, опять же, мужчина нужен. Ну, не для всех танцев нужен мужчина. Мы же не говорим только про бальные танцы. Андрей переживает, у него рост 179, а весит 62 килограмма. Ест сало, мясо, борщ и кашу, не может поправиться.
Вот знаете, вот с ними самая трудная история, потому что, по сути дела, надо принять свою данность. Вот, вам надо пройти какую-то психологическую поддержку. Вот сначала, честно, я работала с такими людьми, практически не удается прибавить больше 3 килограмм.
А почему им так повезло?
Ой, очень сложно сказать. Вот как-то так гены в процессе дележки туда-сюда
сбежали. Есть что-то в этом такое магическое.
Ну, вот как бы да, и это надо просто принять. И вот, кстати, из таких людей обычно классные эти... спринтеры, как называются?
Бегают хорошо.
Бегают, да. Вот на долгие дистанции вы можете просто там реализоваться. Как вариант.
Очень выдержка, да, хорошая?
У них генетически, получ... кстати, да. Заметьте, они все не такие еще, они худые, и они не могут нарастить мышечную массу.
Еще
у них генетический анализ, если они сдадут, у них там будет показано, что они не смогут нарастить никогда мышцу.
Еще
там,
знаете, какая проблема, мне кажется, у людей, которые не могут набрать вес, они очень часто хаотично питаются и неправильно питаются. Потом у них проблемы бывают с ЖКТ, потому что они едят и не поправляются, не думают о том, что, например, этот бургер или картошка фри или еще что-то будет для них вредны, раз это у них никуда не откладывается.
Ну вот да, к сожалению, они сразу начинают
уходить. Это я пытаюсь хотя бы минусы найти.
Фастфуд. В эту историю. Здесь, знаете, что бы я хотела рассказать? Помимо того, что тема какая оказалась огромная и обширная, даже все не успеваем. социальные причины. Вот смотрите, когда мы говорим о
подростках... Едим за компанию.
Да, 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 да.
Хотим быть как другие.
Особенно я вот вчера была на съемках, да, и смотрела прямо, они вот подростки, но у меня дети тоже такого, они прямо клубятся. И вот если один не такой, как все, и в выборе еды, и у него неустойчивая психика, то есть... ну вот у меня дети своеобразные, да, как бы они, одна может постоять за себя в любой компании, вторая такая, которую можно очень сильно задавить. Я там при этом вижу, да, вот меня невозможно задавить, я все равно умею делать выбор в любой ситуации. Младшая дочь такая, старшая нет. Вот понимаете, пытаюсь с ней на эту тему говорить, да, что тебе не должно быть выбор. Важно. Да, а окружение, оно же нас чаще всего подавляет, очень редко поддерживает.
Ну,
а
да,
когда мы говорим про
жирение, не похож, да.
Оно должно поддерживать. Да. Это к вопросу о том, что чего не хватает, школ здоровья, таких, которых был бы драйв и мотивация. Это такая история. Кстати, вот сейчас Мурашко говорил, что у нас недавно он заявил, что у нас уже 40 миллионов с ожирением. По статистике 22-го года... 23-го, по-моему, у нас было 28 миллионов. И по абсолютному числу мы стояли на четвертом месте. Вы представляете? На четвертом по абсолютному числу людей с ожирением. То есть какая у нас статистика. А в общей статистике по процентам мы там даже, по-моему, в двадцатку не входим. Ну, то есть так, чтобы было понятно, что не, вроде бы и плохо, а вроде бы непонятно. У нас просто страна большая, людей много. И вот в массе прямо это много.
Знаете, еще про что, да, хочу спросить. Про бодипозитив, который так у нас сейчас популярен. И говорят, что главное принять себя, главное, чтобы ты себе нравился. Если ты себя при этом хорошо чувствуешь, да, то, пожалуйста, оставайся в том весе, который тебя устраивает. Вот это как-то можете прокомментировать?
Да, смотрите, в ролике, в каком-то там вот сейчас в вертикальном формате, не помню где, есть такой ролик, где один мужчина так изящно с лишним весом, у него, причем, скорее всего, он высокий, но у него все равно, я думаю, что первая, это то, вторая, на границе степени ожирения есть что-то, да? Но он так изящно двигается в танцах, и с ним все хотят танцевать. Я вот все время смотрю, он в течение нескольких лет не меняет массу тела. У меня сложилось впечатление, что ему так комфортно с точки зрения того, что он чувствует уникальность вот в этом сегменте.
Себя
и,
нашел,
скорее всего,
как будто в этом,
он не
да?
будет худеть. Вот я думала, ехала об этом. Не будет, потому что вот он и так типа пластичен, но давайте опустимся на уровень медицины. Какие условия должны быть соблюдены? Лишний вес давит на позвонки, на диски и на хрящи. Это первое. А он еще и двигается. Поэтому я не согласна, что ему не надо снижать вес. При том, что он активно, он шикарно танцует, Марина. Не все стройные так танцуют, я так не танцую. Ролик известный, могу потом показать после эфира.
Но много таких роликов, где девушка занимается йогой явно с лишним весом. Но это же огромная нагрузка на суставы.
Да. И как определиться, что мне комфортно? Вы сходите, вы сделаете все проверки, какие есть. Убедитесь, увидите ваши зоны. Если до какого-то момента, это такое, знаете, некое permission, как говорят, разрешение. Если там типа все неплохо, или даже на самом деле должно быть все хорошо, то, кстати, в моей статистике, Марин, такое бывает крайне редко. У меня, ну вот буквально два человека в жизни встречались. Одна женщина и один мужчина, бывший милиционер, который был уже на пенсии. У него прям, ну, хороший избыток. Ну вот он прошел большой чекап в клинике, он прям потратился, все, он пришел мне, составьте мне диету. Просто в той клинике был формат только диета, не через тарелку. И он ничего не делал. Мы когда прошли чекап, я не могла его схватить ни за что. У него все было идеальное. Он одинокий, живущий в доме.
Так вот почему все идеально?
Ест непонятно что. Пока все идеально. И что? И вот у меня не было медицинского. Ему было до 50 лет. Но он одинокий, вообще без семьи. И поэтому он какой-то вот бесхозный. Вот в моем понимании, вот он такой вот, да, от него пахнет. Ну, вот он не очень следит за
собой.
Но
анализы хорошие.
Анализы хорошие. И я говорю, вы знаете, а я ему честно сказала, я говорю, вы понимаете, я говорю, вот мне вас прищучить нечем. Я говорю, да, может быть, вы это ждали. Или вы ждали какую-то медицинскую мотивацию. Я
чтобы
говорю,
начать худеть, да?
Пока вы сами не захотите, ничего не изменится. Давайте мы с вами меню составим. Я ему составила. Вы думаете, он пришел через полгода. Вы думаете, он что-то изменился? Нет. Потому что у него нет мотивации, он не понимает, зачем. Ни с точки зрения медицины.
Но здесь как раз нужно в психотерапию идти, мне кажется, да?
А он и не понимает, ему все говорят, вам надо, надо, надо. Да, у него там
пока сам
не поймёшь. А как он пришел в клинику, Марин?
Да.
Был один гипертонический криз, а потом все стабильно. Проверили все, ничего не нашли. Он прошел у кардиологов, кардиологи ко мне прислали. Ну, все, мы его вывернули. Даже в гастроэнтерологии ничего не смогла найти. Ну, вот бывает. Тут
случай, это уникумы. Когда немножко обидно за человека.
Это да. Уникумы.
Друзья, мы разыгрывали сегодня тарелку здорового питания. Я задавала вопрос про триумфальное возвращение одного актера, который весил 270 килограмм.
Кошмар.
Получил премию «Оскар», снова зашел на актерский «Олимп». Как его зовут? Это актер Брэндон Фрейзер. Мы про фильм «Мумия» говорили, да, и вот как раз он вернулся с фильмом «Кит».
Подождите, Брэндон Фрейзер? Брэн – это вот который главный герой, который с красивой женой, темненькой.
Вы посмотрите фильм «Кит» на него. Друзья,
обалдеть!
Пятом...
270, ребята, вы представляете, это какая нагрузка на тело!
Друзья, пятым правильно ответил на этот вопрос «Добрый барин». Добрый барин, вас поздравляем. Мы хотим узнать ваш номер телефона и ваше имя, чтобы после программы подарить тарелку здорового питания. Стас Лок делится своим опытом, начал свой путь с того, что перестал есть, он точнее написал, жрать. Ну, вообще есть на ночь. То есть, если мы не едим на ночь, да, мы начинаем худеть, или все-таки это...
Я думаю, что он таким образом просто как-то убрал какие-то 300-500 килокалорий, мы же не знаем, что и сколько он ел, да, и, в принципе, создал дефицит. Мягкий дефицит создается за счет, надо понять, кому, мне, у которой пару килограмм лишних, или мужчине, у которых там 100, 120, 115, чаще всего. Вот мужчины все, в моей статистике, от 100 и больше приходят такие, которые прям, говоришь, надо. И человек говорит, не хочу. Вот у них, как правило... 500 килокалорий уже создание дефицита, а в среднем это 300-350. Такой легкий дефицит, он приводит уже со временем к мягкой потере веса. Но для этого нужно, например, либо порции соблюдать, да, а как это делать? Вот правило тарелки, мы же не просто так ее разыгрываем, чтобы вы попробовали...
Поняли.
Да, что, в принципе, можно есть, ну, на крайняк и такие продукты, как типа белый хлеб. У меня были много людей, которым нельзя было цельнозерновой, и они ходили на лаваше, я рассказывала, да. Вопрос в том, что мы все равно контролировали порцию лаваша.
Мне кажется, здоровое пищевое поведение, это когда, например, ты в какой-то день у тебя застолье, ты переел, ты понимаешь явно, что переел, но мама очень вкусно готовит, там, или жена, и ты можешь себе что-то позволить, а на следующий день ты думаешь, ну, сегодня съем чуть меньше, и у меня вообще аппетит не такой был, как вчера, потому что я, правда, себе вчера много позволила, и просто ешь в течение дня чуть меньше.
Чуть меньше.
Да.
Я всегда говорю, что
не голодаешь?
Разгрузки нельзя делать жесткими на следующий день после избытка.
Да.
Это неправильно. Ну, наверное, начать так это подглядывать.
Когда это осознанно происходит. Не когда насильно, да, а когда именно осознанно, когда ты не ходишь в голод. Знаете, как бывают вот такие вот расстройства, когда ты просто перестаешь есть на следующий
день. Саботаж. Ты сказала главную фразу. Жена или мама.
Да.
С ними надо работать.
С ними нужно вообще аккуратно, мы это поняли, да. Вот где корень всех проблем, да.
Ну, потому что надо понять, я всегда спрашиваю, вы сами себе готовите? Как у вас организован вообще прием пищи? Где что? И у меня очень много холостых мужчин, которым я говорю, вы чаще покупаете или готовите? Я, говорит, там готовлю раз в неделю, а чаще покупаю. И тогда ему надо накидывать готовые правильные комбинации, альтернативы из вот той истории. Потому что зачем ему давать
просто можно не знать, да, что есть.
Ну, готовить его заставлять. Он слетит, он скажет, ой, диетолог сказала мне там готовить, я не буду этого делать. Ну, это нормально. Подход должен быть ко всем, индивидуальный. И это очень сложно, кстати.
Кит-кат пишет, а где тарелку можно купить? Кит-кат, такую тарелку вы не купите, такую тарелку вы сможете выиграть в наших программах. Я думаю, что в следующую среду мы тоже ее разыграем. Максим пишет, сбалансированное питание, спорт, образ жизни, гречка, запеченная курица и любимая брокколи.
Нет, кто там сказал, у меня есть на моем сайте тарелки. Ну, это вам надо напрячься, поискать,
если хотите. А не надо напрягаться, лучше выигрывать их в наших программах каждую среду.
Ну вот да, приходите, у нас вопросы слишком интересные. Вообще мы не все раскрыли, что я тут захотела, много чего подготовила и рассказать хотела. Поэтому
например, о чем?
Ну, во-первых, я хотела рассказать, как другие страны решают эти вопросы, какая статистика, что у меня сегодня с микрофоном не складывается.
Да, вы куда-то от него уходите
какая
далеко.
Какая статистика и что делают другие страны, потому что надо учиться смотреть и уже
на менталитет каждой
велосипед
страны.
Велосипед уже изобрели на самом деле. Мы не обсудили методы, у нас сейчас все заканчивается, эфир. Мы не обсудили методы, может, мы продолжим на следующий раз, у меня есть что рассказать.
О методах
и о примерах других стран, потому что это самое интересное. Между прочим, хочу сказать, что буквально год назад, где-то в ноябрь-декабрь, здесь мы как раз сидели у Юрия Дудкина, да, с...
У Будкина все-таки.
Будкина?
Конечно.
Будкина, прошу прощения.
Он не слышит.
Но... да. Вот здесь сидел спикер, Куриной, хирург, который сейчас депутат, и мы обсуждали вопросы того, как у нас будет сейчас приниматься какие-то на высшем уровне программы по лечению ожирения.
Да. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Нурия, большое спасибо, вам было очень интересно. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
Будьте здоровы.